Глава 13. Стены. Пьем же, хоть враг под вратами, пьем же, хоть тишь кровава, пьем же, ведь то, что пред нами, суть не радость и слава. Пьем же в сей миг багряный, как вино, как рассвет встающий, пока тень не пала на город войны с рассветом идущей.
Корчемная песня. Ледяной сад.
Когда человек прибывает в новое место, он сперва должен его изучить, узнать. Не только где находится кабак, где стоят караваны или дом, в котором он живет, или то, как попасть на рынок, или туда, где можно купить еду. Он должен научиться и тому, как выглядят местные обычаи, узнать пару слов на языке, на котором говорят обитатели, узнать запахи, вкусы, звуки и цвета места, куда он попал. Он должен позволить, чтобы место это немного изменило и его самого. Когда же путников несколько тысяч, все иначе. Кроме того, что они должны выучить новое место, место должно обучиться им. Когда странствует целый народ, он изменяет место, куда прибывает. Даже когда прибывает мирно, туда, где его ждут и где предлагают гостеприимство. Приносит собственные обычаи, звуки своего языка, своей музыки, свои приправы и даже свои проклятия. А еще обычные ежедневные вещи, такие как пиво и хлеб или печеное мясо, обладают собственным вкусом в любой стране. Я стоял на борту рядом с Фитилем, когда он впервые увидел ледяной сад. День был прекрасный, а потому крыши и башни сверкали, будто шлифованный хрусталь, стреляя в небо, а ряды стен и укрепления портов были словно гордо сложенные на груди руки. В первый миг он даже отступил, открывая в остолбенении рот, потом покачал головой и произнес: «Ну и высота!» Издали он видел только главные башни, вырастающие со склона горы, а за ними еще одно кольцо и светлый клиф внизу. По мере того, как они подплывали ближе, ему приходилось все сильнее запрокидывать голову, все еще не закрывая рот. Все, кто плыл на нашем корабле и теперь толпился на борту, стояли с таким же выражением лица. Я же чувствовал себя так, словно возвращаюсь домой. Впервые за несколько лет. И одновременно меня распирала гордость, словно сад был моей собственностью, или я выстроил его своими руками.
«Для чего эти башни? Там живут?»
«Ниже есть дома. Другие, чем у нас. Они соприкасаются стенами. Они поуже и повыше, но вполне удобны. Башни, они... ну, для наблюдения. Честно говоря, я и понятия не имел, зачем все эти башни. Там есть еще деревья, гостиницы, сады и базары, как в настоящем городе».
«И урочище», — сказал тень из-под своей кольчуги. «Этого ты нам не сказал. Чувствуется аж сюда».
«Этот город породил вулкан, которым владел деющий. И я вам об этом сказал. А на что вы надеялись? Это не Амитрай, но и не Киренен. И тут другие законы. Я был носителем судьбы, а не ее творцом. И то, чтобы привести вас сюда, придумал не я, поскольку я и не думал, что нечто подобное возможно. Это придумал еще один деющий».
«Тот, который желает убить Нагель и Фрию?»
«Ее и короля змеев. Он прибыл в этот мир, чтобы подправить то, что испорчено, и для того, чтобы убрать деющих. Я не понимаю до конца, что он намерен делать, и не знаю, что случится. Я сделал то, что приказал император, чтобы спасти киренянцев. То, что проявило себя в обряде вопроса. Но я не знаю, что это был за вопрос, и тем более не знаю ответа. Я не знаю будущего».
«Будет война», — заявил тень. «Ты ведешь нас на войну».
«Судьба ведет нас на войну, не я. Я был посланником».
«Я знаю только, что война наступит, и больше ничего. То, что случится позже, еще не решено и похоже на туман. Потому непонятно, принесет ли эта война нам что-то хорошее или что-то злое».
«А что хорошего может принести война?» — спросил я. «Это только необходимость одолеть врагов. Порой это просто нужно».
Но хотя бы то, что если мы защитим город, он и правда станет нашим домом.
«Взгляните на эти стены», — сказал Фитиль. «На все эти машины. Этот город может быть неприступным, если здешним обитателям хватит духу. А если нет, не поможет ни высочайшая стена, ни мощнейший требушет. Нас ждет битва. На этих стенах мы будем в лучшей ситуации, чем загнанные в долину, когда за стеной только скалы и пустыни».
Район наш назывался просто Киринохара, Новый Киринен. Находился он за вторым кольцом стен над кавернами. Хотя дома, улицы и переулки были здесь такими же, как и во всем остальном ледяном саду, уже через пару дней появились едва заметные знаки, что тут все по-другому. Встали лавки и уличные очаги решетки, а рядом с ними мужчины, жонглирующие ножами, что секли на кусочки рыбу и мяса, которые они запекали на раскаленной плите. Между стенами домов развесили веревки, на которых колыхались бумажные лампионы, приносящие удачу, а по улицам вышагивали прохожие, гордо выставляя куртки с нашитыми клановыми знаками. Точно такие же знаки забились на флагах перед домами. В тавернах и на улицах слышалась киренянская речь и песни. Мои земляки кружили по базарам, безрезультатно ища хотя бы что-то знакомое, из чего удалось бы приготовить свои блюда. И в течение одного дня скупили редкие здесь орехи для отвара, а еще нигде за границей своего района они не могли найти пальмового вина и дурры. Были и те, кто выбирался из города и странствовал по острову, ища подходящие места для полей, пастбищ и клановых домов. Считали, что город странный и слишком современный, а климат холодноват. Были и такие, кто полагал себя оскорбленным из-за того, что никто не понимает и слова по-киренянски и очень мало по-амитрайски. Случались и те, кто требовал, чтобы все надписи в городе делали еще и караганой, и все приходили с этим ко мне. По совету Фьёльсвина я написал караганой простые фразы на языке побережья, приветствия, названия блюд и всяких ежедневных вещей. То, что необходимо, бывает всякий день. Рядом написал то же самое по-киренянски. Он же приказал вырезать большую печать, на которой располагались все те знаки, которые я записал, и оттиснул их на многих листах бумаги, которые потом раздали киренянцам. Но мне не слишком хотелось заниматься таким. Моя миссия казалась выполненной. Закончилось время бездомности и поисков линии судьбы. Осталось мне то же задание, что было у всех обитателей ледяного сада. Когда необходимо встать на стенах города. Нужно было к этому привыкать. Казалось, сколько я себя помню, не делаю ничего другого, как только странствую, убегаю и запутываю следы, идя тропами, которые должны привести меня к цели. Знал, зачем каждое утро открываю глаза. Теперь цель была достигнута, звалась она Новый Киренен, и я мог в любой момент туда пойти и увидеть все собственными глазами. Но я не мог этим утешиться. Может, потому что я не мог увидеть воду, дочку ткачихи. А может, потому что я не знал, что делать дальше. Многие годы я менял имена, раз за разом, словно маски. Теперь же я мог все их отбросить. Тахальдин Тенджарук, владыка тигриного трона, господин мира и первый всадник, носитель судьбы, Агирен Кысальдым, Арджук Хатармаль. Все мои маски. Как Филар, сын копейщика из клана Журавля, я чувствовал себя голым. Был я лишь одним из немногих киренянцев в городе и мог уже не думать, как именно я теперь зовусь. К счастью, я был еще и ночным странником. Мог доверять Ульфу и верить, что он знает, что делать, хотя порой казалось, что он и сам в этом не уверен. Больше всего я хотел убить проклятую Нагелифрию, но сам бы я не сумел этого сделать, а потому единственное, что я мог, — положиться на него. А вот тигриный трон я не хотел бы занять, даже если бы дали мне его даром. Филар, сын копейщика, Тахимон клана Журавля — этого совершенно хватало. Когда наш флот добрался до города, Ульфа еще не было. Его корабли собрались примерно через неделю после нашего ухода, и с той поры никто о нем ничего не знал, как и об остальных ночных странниках, более чем 300 кораблей и всем клане мореходов, который должен был на них прибыть. Ежедневно на закате я выходил на городские стены, чтобы взглянуть на юг, на пустое море. Потом мы четверо садились в таверне около стен Нового Киренена, попивая пальмовое вино, зная, что запасов его не хватит надолго.